Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Александром Журавским, статс-секретарем, заместителем министра культуры Российской Федерации. Добрый день, Александр Владимирович.
Добрый день.
Вы один из немногих высокопоставленных чиновников, которые обладают, помимо светского образования, еще и богословским образованием. Вы закончили православный Свято-Тихоновский богословский институт, как он раньше назывался, ныне университет. Вы были проректором Казанской духовной семинарии. Вы являетесь одним из ведущих специалистов по истории церкви в XX веке. И меня заинтересовало такое высказывание в одном из ваших исследований, посвященных роли религии в современном мире. Вы пишете: «В своем отношении к различным тенденциям в социокультурной среде традиции могут проявляться как позитивно, традиции что-то принимается, так и негативно, традиции нечто отвергается». Вообще, ценностный отбор – это обязательное свойство традиции. Вот если говорить о православной традиции, то как это утверждение может быть проиллюстрировано на примере вашей работы? Вы являетесь и чиновником одновременно, и православным христианином. И как вот это ценностное основание, как влияет на вашу деятельность?
Вы знаете, аксиология есть неотъемлемая часть любой традиции. То есть ценностное основание, которое является мотивацией в жизни любого человека, верующего, да и неверующего тоже. Потому что если человек не религиозен, то в основании его активности или активностей, его деятельности, его жизни все же лежит какая-то система ценностей. Эта базовая система ценностей определяет мотивацию человека, в том числе в пограничных состояниях, в сложных жизненных ситуациях, тогда, когда возникают то, о чем говорили экзистенциалисты, экзистенциальные ситуации, когда человек проявляет себя наидостойнейшим или иным образом, и когда именно базовая его идентичность определяет ключевую мотивацию. И человек на вопрос «Кто я?» в разных и именно сложных жизненных ситуациях, экзистенциальных, отвечает обычно как-то однообразно. Ну, у нас же сложная идентичность у каждого из нас. Мы дети своих родителей, мы сами родители, мы верующие, мы имеем этническую идентичность, мы государственные служащие или негосударственные служащие, работающие на государство, работающие на общество или на частную корпорацию. Но это сложное сочетание и взаимосвязь идентичностей, повторяю, в сложных жизненных ситуациях, экзистенциальных, проявляется односложно. Человек, стоящий перед выбором, делает этот выбор, исходя из своей базовой идентичности, которая все равно одна. И для религиозных людей это религиозная идентичность. Понятно, что любая традиция, а религия, религиозная система – это всегда, прежде всего, традиция, вырабатывает такую базовую систему ценностей, которая определяет смысл и мотивацию верующего человека. И когда мы принимаем какие-то решения, в том числе и я тоже, моя религиозная идентичность тоже существует. Она никуда не исчезает. Конечно, мы, и в том числе и я, как государственный служащий, наша деятельность конституирована и ограничена действующим законодательством, и в том числе я, как государственный служащий, не имею права проявлять создавать какие-то преференции по религиозному принципу или принимать кадровые решения по религиозному принципу. Это так. И, естественно, в своей жизни мы, я в частности, законодательство не нарушаем. Но наша внутренняя религиозная совесть, она все равно в сложных ситуациях позволяет нам сделать правильный выбор. Ну, а если мы делаем неправильный выбор, то эта религиозная совесть нас обличает. И поэтому эти ценности, которые существуют и в догматах церкви, и через нравственное богословие нам изложены, и через катехизис, они все равно так или иначе в явном или в скрытом виде присутствуют в нашей жизни как мотиваторы наших действий. Кто бы чего ни говорил.
Если говорить об идентичности, очень сложный вопрос, который показывают социологические исследования. У нас 80% наших сограждан относятся к православным, при этом на вопрос об участиях в таинствах церкви отвечают, что участвуют, но не больше 8%. Как это соотносится, как вы, как исследователь, это объясняете?
Начнем с того, что и до революции, если вы знаете по исповедным ведомостям, которые содержались на приходах приходских, в церквях очень часто исповедь была обязательной раз в год. То есть той религиозной приходской жизни, которая сейчас во многих приходах Русской Православной Церкви существует в весьма активном виде, когда духовенство и духовники рекомендуют исповедоваться как можно чаще и причащаться как можно чаще. Вот, ну, по крайней мере, уж на Дон-Десятые праздники, Великим постом обязательно, и желательно не единожды, то мы видим, что на самом деле эта ситуация существовала, наверное, и раньше такая сложная. Или, во всяком случае, не монохромная, не такая идеалистическая, как нам часто это преподносят сторонники православной монархии, просвещенной монархии, идеализируя Российскую империю. Там тоже много было чего сложного, и в том числе в религиозной жизни. А разрыв этот существует как следствие, ну, во-первых, все-таки 70-летней советской власти, когда церковь была ограничена только стенами прихода. А с другой стороны, это связано с тем, что современный человек все равно существует в огромном море информации секулярной, которая настолько соблазнительна, что и человек живет в таком ритме жизни, что дойти до храма ему часто просто сложно. И в этом смысле ничего нового не возникло со времен Василия Васильевича Розанова, который, описывая жизнь тогда ему современного человека, говорил, что современный христианин в церкви появляется трижды. Первый раз, когда его крестили, второй раз, когда он крестит своих детей или венчается, и третий раз, когда отпевается. Это тогда, это в начале 20 века. И как раз описывал ситуацию, когда человек уже в возрасте, которому, когда он в молодом состоянии, только-только в браке, он должен заниматься карьерой, потом воспитанием детей, потом, значит, служебными делами. И только когда он выходит на пенсию, вдруг он приходит в храм, и да, и все это ему достаточно непонятно. Сумрачно, храм представляется ему далеким, непонятным. И вдруг он входит в какое-то время, в какой-то исторический период своей жизни, и оказывается, что храм ему близок, понятен, что именно здесь его ждут, что дети уже выросли, работа там, карьера, допустим, состоялась или не состоялась, но это уже прошлое. А настоящее и будущее – это в храме. Эта ситуация, на самом деле, типичная для современного человека. В этом смысле, как говорил Христос, последнее время, оно и есть последнее время. Оно уже наступило.
Если такую параллель проводить с дореволюционным периодом, а по сути мы говорим именно об этом, о конце 19-го, начале 20 века, то, в общем, это в год столетия революционных событий достаточно сложная параллель, потому что многие исследователи, историки говорили о том, что в том числе вот эта вот, может быть, безрелигиозность наших сограждан того времени отчасти и привело к тем революционным потрясениям, которые произошли. Не получится ли у нас похожая ситуация, что если мы так же, как и 100 лет назад, далеки от церкви, от храма, что как только ветер подует в другую сторону или будут предложены другие ориентиры ценностные, что все побегут туда?
Ну, если посмотреть на цикличность отечественной истории, то мы заметим, что в первой четверти любого нового века отечественной истории происходили какие-то либо исторические катаклизмы, либо катастрофические явления, либо государственные перевороты, смуты, восстание декабристов, еще что-то.
Войны.
Да, войны. И если посмотрите, то это действительно на протяжении многих веков так. В этом смысле есть какая-то опасность и риски в реализации этой совершенно непонятной, необъяснимой цикличности и в этом веке. Но хотелось бы, чтобы этого не было, чтобы мы пережили бы 21 век без революционных потрясений. Понятно, что мы можем долго объяснять, каковы были объективные причины формирования революционной ситуации. Можем это делать в логике трех причин и трех источников, как объяснял это Ленин. Можем объяснять это теми смыслами русской революции, которые нам представлял Бердяев. Можем с религиозной точки зрения описывать это как наказание Божие. Любой этот подход будет по-своему справедлив, и каждый из них, наверное, не будет полон, потому что он в той или иной степени субъективен. Это большая цепь совпадений, событий и закономерностей, которые привели к тому, что громадное государство фактически распалось, потому что значительные территории отошли в разный период, в начале 20 века, первой четверти 20 века. Потом вновь были собраны уже в виде новой империи под названием Советский Союз. И я бы сказал, что наше государство – это как сердце, которое сжимается, разжимается, отдает какие-то территории, опять их вбирает. И то, что происходит сейчас, чему свидетелем мы являемся, возвращение, например, Крыма, какие-то другие процессы, это тоже, наверное, не случайная геополитика, которая вполне укладывается в эту цикличность истории, которая, с одной стороны, в начале каждого века проявляется в виде каких-то смутных явлений, революционных, кризисных, а с другой стороны, через какое-то время оказывается даже каким-то благом, потому что увеличивается территория, прирастает государство этой территории. И потому мы сейчас живем в самом крупном государстве мира.
Если мы остановились немножко на исторической теме, не складывается ли у вас такое впечатление, что за юбилейными событиями, связанными со столетием революции, в тень уходит очень важная веха истории – это столетие восстановления патриаршества в России. Какое это значение имело для истории России и насколько планируются какие-то мероприятия проводить в связи с этой датой?
Мне сложно сказать, что планируется, потому что все-таки здесь должна быть инициатива Святейшего Патриарха и Русской Православной Церкви. А государство, конечно, это тоже, я думаю, поддержит, потому что церковь сегодня больше, чем просто, Русская Православная Церковь больше, чем просто религиозная организация. В силу разных причин, в силу в том числе численности людей, себя культурно ощущающих сопричастными православной традиции, это те самые 80%, о которых вы говорили. И в силу того, что Русская Православная Церковь является крупнейшей религиозной организацией, и в силу того, что в России уникальная совершенно ситуация, когда крупнейшие традиционные религиозные организации садятся за стол переговоров и даже участвуют в одной организации, объединяющей их в логике социального и общественного служения, То есть вот эта совокупность специфики отечественной, свидетельствующая о том, что у нас межрелигиозный диалог не ограничивается только разговором, а давно уже перешел в состояние межрелигиозного сотрудничества и социального служения, свидетельствует о том, что, конечно, такое событие, а именно переход от синодального управления, в котором значительную роль играло государство и оберпрокуратура, к патриаршеству, к тому каноническому строю поместной церкви, каково и должен отличать русскую православную церковь. Конечно, этот вопрос требует и своего дополнительного исторического осмысления и, наверное, такого широкого общественно-государственного празднования. Но, наверное, параллельно, так или иначе, придется обсуждать и тему Русской Православной Церкви в 20 веке, ее историю, в том числе и трагическую, потому что эти вещи неотъемлемы. Восстановление патриаршества происходило на фоне известных политических событий, событий, связанных, как теперь говорят, с Великой Русской революцией, когда параллельно происходила секуляризация общества, секуляризация государства, которое до того являлось государством с православной верой в качестве государственной. Вот поэтому это необходимо тоже осмыслить. За последние, наверное, 20 лет появилось громадное количество опубликованных архивных документов, исследований по истории Русской Православной Церкви. И, кстати, Свято-Тихоновский Богословский институт, ныне университет, является одним из таких центров, крупнейших центров по изучению истории Русской Православной Церкви XX века и истории новомучеников и исповедников российских. Это необходимо учитывать, и, наверное, не случайно одним из зданий Богословского университета ныне является здание, где происходили события Поместного собора 17-18 годов, Московское епархиальное управление. В этом есть, наверное, какой-то глубокий исторический смысл и справедливость в том, что это так.
Когда вы говорите о взаимодействии, взаимоотношении, сотрудничестве государства, церкви, других традиционных религий, помимо православия, вы являетесь одним из авторов проекта концепции государственной религиозной политики. Одним из ваших соавторов была на тот момент профессор Российской академии госслужбы Ольга Васильева, которая ныне является министром образования. Какова судьба этой концепции? Это был чисто научный концепт или он где-то рассматривался? В чем был его смысл? И планируете ли вы вернуться к этому вопросу?
Ну, это была давнишняя достаточно история, лет уж, наверное, 15 тому назад, наверное. Тогда Ольга Юрьевна являлась заведующей кафедрой в Российской академии государственной службы. Ваш покорный слуга преподавателем этой кафедры. И вместе с еще одним коллегой Александром Ивановичем Крылежевым, вот, собственно, втроем мы готовили проект этого документа. Насколько я понимаю, это было неформализованное поручение администрации президента. И, собственно говоря, эта работа шла на фоне иной концепции, которую в свое время, там несколько лет до этого, готовила команда Трофимчука, предыдущего руководителя, заведующего кафедрой религиоведения в РАКСе. Вот. Концептуально отличались эти две концепции тем, что концепцию, которую мы разрабатывали, но которая не была утверждена, она подходила к явлению религиозности не только институционально, но, я бы сказал, более широко, потому что в нашем подходе, как мы тогда это видели, религиозность проявляется не только в форме институциональных религиозных организаций или там религиозных объединений, в соответствии с нормой закона о свободе совести и религиозных объединениях, но и в том, что мы с вами называем, например, культурной сопричастности к религиозной традиции, в проявлениях религии в различных, в культурном типе нашей нации, просто в культуре. И поскольку религиозность – явление более сложное, чем только то, что отличает религиозные институты, то и была представлена более сложная и многообразная, многомерная модель управления или соуправления этими процессами, которая предполагала более широкое участие и религиозных организаций в этом выработке решений. И одним из факторов и одним из важных тезисов, которые проводилось в жизни, это четкое понимание, что у нас светское общество, но оно не должно болеть болезнью секуляризмом. Потому что секуляризм как идеология и секулярность как отличительное свойство государства – вещи разные. И как раз секуляризм, помноженный на общественную активность, и приводил к тому воинствующему безбожию, которое отличало наше государство советское в известные 20-е, 30-е годы. А современное же государство должно гармонично находить согласованную позицию, находить гармоничные решения, которые бы учитывали интересы и верующих, и агностиков, и институтов власти, и религиозных институтов, при этом строго оставаясь в рамках правового поля. При этом понимая, что любое действующее законодательство, оно может изменяться, трансформироваться в зависимости от необходимости.
Вы говорите о правовом поле. Есть вам, естественно, известное понятие конкордат или договор. А некоторые исследователи говорят о необходимости такого вот широкого конкордата или договора между государственными органами власти и Русской Православной Церкви. Насколько это целесообразно? И в каких направлениях сейчас, в частности, в сфере культуры, происходит это взаимодействие церкви и государства?
Знаете, мне кажется, что конкордатом все-таки эксперты, в том числе религиозно ориентированные эксперты, переболели еще в 90-х и в нулевых. Я сейчас, может быть, я не так слежу, все-таки и времени нет особенно читать. Но мне кажется, что сейчас это не является предметом общественной дискуссии. Объясню почему. Конкордат – это конкретная форма взаимных обязательств, положенная на язык права и сторону участника этого процесса является религиозная организация и государство. Но традиционно конкордат – это то, что заключено между Ватиканом, который все-таки несет в себе более сложную природу, чем просто религиозную, потому что это государственно-религиозное образование, это государство, и другим государством, там Италии, или же отдельными провинциями, отдельными частями государства, например, Эльзас во Франции, который во Франции появился в силу определенных исторических событий, некогда принадлежал Германии, где католические традиции были сильны, и, собственно, специфика Эльзаса заключается в том числе и в том, что в отличие от всей остальной территории Франции, эта территория не является секулярной, сохранились конкордатные отношения с Ватиканом. Но если мы переходим к российскому государству, то здесь большого смысла в заключении каких-то правовых отношений между государством и традиционными религиозными организациями или Русской Православной Церковью мне представляется просто нецелесообразным, потому что в силу определенных причин исторических и социокультурных и как раз тех самых, о которых вы говорите, это разрыв между культурно сопричастными и лично религиозными, или, как говорят в западной социологии, практикующими, вот этот разрыв. В силу этого разрыва, наверное, конкордантные отношения невозможны, а может быть и не нужны. Почему? Потому что конкордат – это не только то, что дает право, но и то, что ограничивает. А сегодня отношения между государством и церковью складываются вполне гармонично, и нет таких сфер, в которых государство не нашло бы решения, в том числе в интересах верующих граждан и в интересах институтов церковных. А с другой стороны, мы должны видеть, как нарастают, а они нарастают, к сожалению, такие настроения антиклерикального характера. И не только государство, но и церковь должна это осмыслять и думать, размышлять, в чем причины, а не только конспирологического характера.
Спасибо огромное за эту беседу. Мы затронули очень важные темы, и мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.